знаю, что вы сейчас соберетесь и будете все вместе. Определенное количество людей сейчас переходит с канала Алекса, где была довольно интересная передача «Чемодан, вокзал, Израиль». И там с разных сторон мы говорили про Иран, Соединенные Штаты, Израиль и, так сказать, палестинский мир, если можно так сказать. В общем, интересно, с Авигдором очень много интересного узнаешь. Это совершенно удивительная история. Кстати, Авигдор рассказал, вот он сказал такую вещь, я повторю для тех, кто еще не знает и там не видел ту передачу, он же уникально образованный человек, и он рассказал, что вот шиитская, так сказать, братва, которая там сейчас рулит Ираном, у них там был такой вопрос, почему вот они продолжают и удары по Эмиратам, и вот нет, мы сделаем атомную бомбу и так далее, и прочее, прочее. И вы знаете, он рассказал удивительную вещь. Оказывается, там не только у них в их военной доктрине написано, что надо уничтожить Израиль, а у них написана еще другая вещь. Вот в шиитском таком метафизическом мировоззрении они не боятся использовать ядерное оружие, любое оружие, для того, чтобы как бы, ну, вплоть до того, чтобы уничтожить мир, и причем их же тоже будут бить ядерным оружием, но они не боятся. И вот почему. Это совершенно удивительно. В их мировоззрении, в их религиозной доктрине написано уникальное, ну, не написано, а, так сказать, существует, что когда они будут уже падать в пропасть, небеса развергнутся, придет Мессия, которая именно их спасет. Понимаете, да? И вот они в это невероятно верят, поэтому их ничего не останавливает. Мир будет гореть, они будут тоже гореть в этом мире, но как только это самое, появится некто, который их вытащит, и они останутся одни. При этом не на небеса заберет, а именно поможет им реально остаться на земле и, так сказать, продолжать. Ну, это, конечно, невероятная история. Нет, это не донаты. Я бы вас попросил подписываться, ставить донаты и ставить лайки и бросать донаты. Я вам буду очень обязан, и это нам будет невероятно помогать, я так считаю. Вот такая вот удивительная история. Поэтому просто, ну да. Понимаете, мне кажется, что нельзя оставлять эту проблему с Ираном на наших детей. Поэтому сказал бы так. Ну, сейчас мы с вами поздороваемся. Пожалуйста, пишите комментарии. Не забывайте писать, откуда вы, какая у вас погода, кроме Сигиты. Не забывайте также ставить лайки, бросить пару донатов. Это важно. И после этого мы пойдем по новостям. Значит, Ростов-на-Дону, Корнеевская, привет из Киева. Ридженикая, хорошего эфира, большой привет из Кишинева. Спасибо вам большое. Привет из Ашкелона, у нас плюс 18, пишет Ладыжинский. Из Харькова у нас плюс 20, пишет Бунина. Киев-Березники, плюс 23, Вячеслав, Ростов-на-Дону, Киев, плюс 29. Слушайте, просто... Привет из Марселя Бектагул, плюс 20 Данилина, это все Киев, Киев, смотрите, как их там завернуло. Харьков приветствует, дальше Анфейн перешла, ну, то есть с канала Алекса сюда. Привет из Краматорска, плюс 8, днем плюс 18, классно. Приветик с Днепра, у нас опять прилеты. Не, ну, ваш город, конечно, крыса, так сказать, празднует, да, бесконечно. Москва с вами, плюс 17, реклама не для меня. Ну, просто я не знаю, какая. Город Нежин, сегодня жаркий летний день, цветут сады, плюс 28. Ну, Орландо на Латте, это, конечно, Привет из Орландо. Воздух за бортом прогрелся до плюс 30. Хорошо, что я в ледяном офисе с горячим чаем. Да-да-да. Идем дальше. Матвеич, змінилася ваша думка щодо ходу конем Зеленського по припиненню вогню? Він заставив Путіна виконувати свої умови і поставив боток знову в рамки. Ну, то есть, правлі Зеленський, так сказати. Ви знаєте, Олександр Куль, во-первых, то, що я говорив вчора, повторю сьогодні. Я вважаю рішення Зеленського оправданим, но неправильним. Я говорив вам, чому? Тому що самое главное, то, що зараз треба було зробити, це треба було сорвати парад. Я не знаю, что произошло. То ли лично Трамп позвонил и сказал, еще раз, у меня нет никаких сведений по этому поводу и никаких утечек. То ли Трамп позвонил и сказал, что он не будет давать оружие, не знаю. То ли какие-то гуманитарные соображения Зеленского, я не могу вам это сказать. Но он решил поставить Путина на растяжку. Он не 8-го, как бы и 9-го, как попросил Путин, а он сделал вот сегодня с ночи 6-е и 7-е дополнительно. То есть он хочет как бы показать, что если ты не делаешь это ради своего парада, а Путин не говорил, он говорил, что дайте мне только парад провести, то тогда ты продолжаешь войну, и мы ее продолжаем. Значит, какие могут быть действия у России? Они, я уверен, на 100% будут простые. Вот 6 и 7, завтра и послезавтра, обстреливать не будут. Почему? Потому что, ну что Путину не обстреливать 2 дня? Это ж смешно. Ну давайте не будем стрелять 2 дня. Не будет обстрелов, будет тишина. Для чего? Для того, чтобы провести парад. Но 10-го утром полетит все. Понимаете? Кому Зеленский хочет доказать, что... Ну, вот это странное миротворчество. Идет война, и вот это унижение Путина, потеря лица Путина, это важнее, чем любой военный удар по какому-то НПЗ. Нет, вот Зеленский принял такое решение. Почему он принял так? При этом вчера у нас было голосование, и вы это решение поддержали. Там 74% вы поддержали. Ну, что я могу сказать? Вы поддержали флаг вам в руки. Только это будет флаг проигрыша. Путин проведет парад, произнесет речь, пройдутся там это самое, да, а 10-го он, ну что, рассказывать вам, сколько сегодня погибло людей? Ну, я вам расскажу. Удар России кабами по Запорожью, по меньшей мере 12 человек погибли, почти 40 пострадали. Это нормально? Я не думаю, что это нормально. РФ сбросила 3 фугасные бомбы, авиабомбы на центр Краматорска. По меньшей мере 5 погибших. Вот скажите, но если бы было какое-то желание у Путина к какому-то миротворчеству, но он бы не делал этого. Ну, 12 человек и еще 5, 17 человек погибли. Я не понимаю, я действий Зеленского не понимаю. Мы сейчас с вами сделаем еще одно голосование. Я его прямо при вас сделаю. И вы все увидите. Я пишу, возобновит ли Путин войну. Ну, я пишу войну, вы можете назвать это атаками, неважно. С 10 числа. Вопрос. Первый вариант. Возобновит. Второй вариант не возобновит. Вид продолжит перемирие. Так, create, start and show. Вот появилось голосование. Пожалуйста, сейчас, вот шоу, вот появилось. Пожалуйста, вы пишете только один или два. Больше вы ничего не пишете. Только один или два, в зависимости от того, что вы там напишете. Так, значит, пока идет голосование, пусть оно себе идет, потом я его прокомментирую. Киев реклама. Дело в том, что Гури в исламском районе сейчас, да, Гури, президенту Журнастана, мы за вас лайком голосовали. Спасибо большое. Привет из города Иваново, Российская Федерация. Добрый вечер, Матвеевич. Добрый вечер. Мало кто знает о волынских чехах, попавших в жернова волынской трагедии. Чехов родственников убили в поле мотыгами. В том же году дед Чех погиб под Минском. Ну да, это Москаленко пишет. Ну, много трагедий. Махачкала смотрит нас. Ой, вчера умерла Галина Ненашева. Но она уже, наверное, Людак, была в преклонном возрасте. Поэтому что тут скажешь. Еще реклама казино. Петя Степанов предлагает вам не забывать про лайки. Дальше. Реклама «Поезд для коррекции осанки». Реклама американского газона «Семена». Секта свидетелей из Харькова, лайки. Я думаю, Путин все равно обстреливает 6-го. Что? Дальше. 23 убитых, 70 раненых. Это в общей сложности, я так понимаю. Дальше идем. Ну вот видите, 23 убитых, ребята. Ну, как вы это понимаете? Ну вот какое перемирие? Вопрос странный. Надо спрашивать, будет ли Путин атаковать 6 числа. Ну, какой есть вопрос? Вы проголосуете за тот, который есть. Дальше вы тут голосуете. У меня цифры. Голосуете вовсю. Цифры, цифры, цифры. Никаких сообщений, только цифры. Значит, вот тут пару сообщений, но мы уже привет из Тель-Авива. Днем плюс 19... Фастов плюс 19, днем жара страшная, 31 на солнце, в тени 29. Все. Значит, вы голосуете. Честно вам скажу, голосуете вы странно. И я не понимаю, как корреспондируется ваше голосование сегодняшнее с голосованием вчерашним. Как будто совершенно другие зрители. Ну, голосуйте, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы... было достаточное количество, у вас 1500 человек, но и другие будут тоже голосовать. Поэтому давайте, значит, будем дальше идти по нашей истории. Ну, теперь давайте я вам буду читать самые разные материалы, которые я для вас засейвил. Пишет Леонид Невзлин по поводу знаменитого скандала, значит, связанного с зерном. Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук заявил Jerusalem Post, что Украина намерена добиваться возбуждения уголовного производства против всех возможных участников торговли зерном, вывезенным России с оккупированных территорий, трейдеров, экспортеров, офшорных структур, которые могли способствовать нарушению израильского законодательства. Импортер должен был понимать, что сертификат происхождения поддельный. Почему он должен понимать? Ответил он, добавив, что в документах указано, будто зерно поступило из России. Это просто не так. Оно поступило с украинских территорий, оккупированных Россией. Как еще объяснить груз, загруженный в Севастополе и Мариуполе? Это временно оккупированные территории. Мы не можем... Российские структуры используют сложные схемы для сокрытия происхождения зерна, включая отключение транспондеров судов и маршрутизацию поставок через третьи страны. Мы не можем собрать доказательства на оккупированных украинских территориях. Именно поэтому мы просим дружественные страны помочь. Вместо этого от нас требуют детали, которые мы физически не можем получить во время войны. Ну, странное заявление. Израиль должен различать легальную торговлю и то, что является разграбленными ресурсами. Ну, что я могу сказать? Израиль должен... Все, я закрыл эту тему. Мы, значит, в Газе началась война кланов. Мы это обсуждали в передаче... в передаче Алекса, но я просто напомню. Война кланов, запрещенный Хамас, вводит комендантский час. В городе Газа разгорелась масштабная перестрелка между подразделениями Сахам Хамас и представителями клана Аль-Кафарна на улице Ан-Наср. Значит, я поясню своими словами, я внимательно читал. Значит, там что получилось? Вот это... удивительная история, но вот когда вот оружие у всех, то оно так бывает. Значит, там праздновали то ли день рождения сына, то ли что-то такое, и человек вскинул автомат и стал, ну, у них же традиция, знаете, стрелять, что значит, вот у нас праздник. И он стрелял и ранил других детей. Соответственно, ну и началось. Подтянулись силы, и начали мочить друг друга, и, ну, в общем, кошмар. Заголовок, ну, победобесие, понимаете, его никто ведь не отменял. Это победобесие живее всех живых. И вот заголовок, только вдумайтесь в него, в этот заголовок. Я хочу... показать фотографию. Вот смотрите, русские солдаты на передовой. Вот, видите, они стоят и держат раскрашенные фотографии, которые им раздали. Это РИА Новости, которая сдала такой заголовок. Тысячи бойцов на передовой присоединяться к акции «Бессмертный полк». То есть, что будет? Им раздают фотографии, они перестают стрелять в украинцев, прячутся, значит, их фотографируют, забирают фотографии, едут в соседнюю военную часть. Понимаете, ну это же просто стыдоба такая. И вот вам еще одна фотография. Я просто говорил о ней. Видите, вон там полицейский. И лежит чувак убитый, да. И я вам хочу прочитать. Израиль, он такой, так сказать, жестковатый. Метатели камней в солдат встретились с последствиями. Посмотрите на этот кадр в Шхеме. По сообщениям ЦАХАЛ произошла атака на израильских военнослужащих. В ход пошли камни. Военные открыли огонь в ответ. В результате один из нападавших был ликвидирован, еще двое получили ранения. Важно понимать, камни в подобных случаях рассматриваются как опасное оружие, особенно на близкой дистанции. Вот такая история. Чуть позже. Александр Подрабинок – это российский правозащитник. Он, знаете как, он выражение не выбирает, и я его вам довольно редко читаю, потому что он наезжает... Макаревич не то сказал, Шевчук не то сказал, понимаете? То есть он так требует от всех такой чисто химическое поведение. Ну, имеет право, это его дело. Но тут он написал такую историю по поводу того, что вытворяют российские власти. И это очень правильно написано. Я напоминаю вам, что у нас идет голосование. Вот 8 и 9 ничего не будет. Возобновит ли Путин войну с 10 числа? То есть я объяснил, что Украина объявила 6 и 7, да? 6 и 7. Я считаю, что 6 и 7 ничего, никакой стрельбы не будет. Потому что ему нужно в тишине провести 8 и 9 Путин. А вот 10 возобновит войну Путин. Сегодня вот за 20 человек погибло и более 70 ранен. 24, по-моему. Значит, если вы считаете, что он возобновит, именно Путин, то тогда вы должны написать цифру 1. Просто 1, без всяких надписей, точек и так далее. В чат. Если не возобновит, продолжит перемирие, то идет. Понятно, да? А результаты голосования вы видите на экране. И вот что пишет Подрабинок о странном, ну вот такой вот, знаете, зверином поведении российских властей. Когда в начале 90-х я первый раз оказался на Западе, это была Швейцария, меня ошеломило разнообразие продуктов в магазинах. После ночных очередей за хлебом и 2 килограммов мяса в месяц по карточкам, швейцарское изобилие выглядело сказкой. Сейчас, когда я попадаю на Запад, меня ошеломляет легкий доступ к интернету. Никаких VPN, прокси-серверов, других ухищрений. Доступ простой, скорость отличная, никаких блокировок и запрещенных ресурсов. И все же различия между той ситуацией и нынешней есть. Тогда полуголодное существование было следствием провальной политической системы, закономерным итогом строительства социализма. Кремлевские маразматики в те годы не создавали голод искусственно, они просто были не в состоянии решить проблему, отказавшись от коммунистической идеологии в пользу народного благосостояния. Сейчас проблема рукотворная. У нее есть вполне определенный заказчик, российская власть, и определенный исполнитель, Роскомнадзор. Блокировки интернета не вызваны ни военной, ни политической необходимостью. Это чистой воды вредительство. Когда-нибудь вредителям придется ответить и за это тоже. Ну, вот так вот написано. Будем верить, что придется ответить. А теперь пишет... Сейчас, одну секунду. Пишет Абаз Галямов. Вот сегодня мы в первой передаче задавали Авигдору вопрос, такой, ну, довольно понятный. Почему вдруг иранцы начали стрелять не по Израилю, не по Америке, а по Эмиратам? Ну, значит, Авигдор объяснил это двумя обстоятельствами. Во-первых, первое обстоятельство это география. Он так в воздухе рисовал какие-то карты руками. То есть, другими словами, очень удобно расположены Эмираты, чтобы летели на них ракеты. Ну, да. А второе, он сказал, что у них хаос в стране, и поэтому многое решается словами там, слушайте, а давайте пульнем. Ну вот пульнули. Понимаете, он же враг, враг. Ведь мессию и ислам ты носишь в себе. Для этого не обязательно ходить в мечеть. Понимаете, то есть мессия живет в тебе. Мусульманская вера живет в тебе, и она тебе говорит, что делать, диктует. Ну, или там нашептывает, или ты ориентируешься на нее. И вот Галямов написал довольно интересную заметку, а что в этом случае делать? Довольно неожиданно. После вчерашнего обстрела Эмиратов со стороны Ирана я бы на месте Трампа обратился за помощью к европейским лидерам. Дескать, вам не нравится, когда я их бомблю, так давайте идите договоритесь с ними по-хорошему, с Ираном. Пусть прекращают стрелять. Ах, вы не можете, ну тогда отойдите и не мешайте. Пока европейцы ведут себя так, словно в войне есть альтернатива. Надо ткнуть их носом в тот факт, что аятоллы этой альтернативы не оставили. Трампу незачем отвечать за последствия происходящего одному. Надо вовлекать в процесс своих критиков. Когда они потерпят в переговорах неудачу, им сложно будет делать вид, что единственный источник проблем в регионе – это Соединенные Штаты Америки. Ну а если европейским дипломатам все-таки удастся до чего-то договориться, то опять же честь и хвала Трампу, который, комбинируя методы войны и дипломатии, правильно организовал процесс, вовремя отбомбился и потом отправил правильных переговорщиков, которые воспользовались страхом аятолл, перед возобновлением бомбежек. Это, кстати, знаете, довольно поучительная история. Трамп, конечно, это никогда не сделает, потому что, как и у Зеленского, победитель должен быть один. Но тут есть одна история. Вот понимаете, если ты делаешь историю один, то и ответственность ложится только на тебя. И почему я прочитал вам это, ну кроме того, что это имеет яркий новостной характер, тут еще одна вещь. Вот помните, сколько Зеленского просили и требовали, чтобы не было ошибок в политике сделать коалиционное правительство? Ни при каких обстоятельствах. Понимаете, да? Победитель должен быть один. И имя его Владимир Александрович Зеленский. Поэтому. Ну и ответственность за все будет Владимира Александровича Зеленского. Понимаете, в чем дело? Он же, как бы, ну что тут сказать? Если ты сам считаешь, что ты можешь творить историю, не советуясь ни с кем, ну и ответственность ты тоже несешь один сам. А у нас продолжается голосование, виноват ли Путин, возобновит ли Путин войну с 10 числа, после празднования, значит, этого дела. А если вы считаете, что возобновит, просто в чате напишите одну цифру, без точек, без ничего. Цифру 1. Это значит возобновит. Оно учтет ваш голос. Никаких точек, никаких слов, ничего не надо. Если вы считаете, что не возобновит и продолжит перемирие, то тогда вы ставите цифру 2. Тоже никаких слов, никаких комментариев, ничего. Потому что он тогда не увидит ваше сообщение. Он просто видит скромную цифру. Пожалуйста, голосуйте. В Иране представили новый дрон «Камикадзе» «Араш-3». Способны преодолевать расстояние до 2000 километров. Как передают ссылкой на агентство, эта дальность теоретически позволяет ему достать территории Ирана, включая район Тель-Авива. Район Израиля. Название дрона связано с героем персидской мифологии Арашем-лучником, которому приписывают сверхдальние выстрелы. Ну, я могу вам только сказать, что это никак не поможет Ирану. Ну, я в дневном эфире рассказывал вам ужасное решение якутских властей, чтобы на месте снесенного мемориала ссыльным полякам поставить памятник участнику вторжения в Украину. Значит, поставят Дмитрию Егорову, которому посмертно присвоили звание Героя России. Ну, это прямой выпад против Польши, против совместной истории, против преступления сталинского режима. Высылка поляков в Якутск. Представляете? С глаз долой, из сердца вон. Просто чума. Пишет Зеленский. Наши дальнобойные санкции продолжают обеспечивать полностью справедливый ответ на российские удары. Ночью были осуществлены боевые пуски крылатых ракет F-5 «Фламинго» в рамках операции вооруженных сил «Глубокий удар» по нескольким целям противника, включая объекты военно-промышленного комплекса в Чебоксарах. Представляете, Чебоксары. Украинские «Фламинго» преодолели расстояние больше 1500 километров. Целевой объект военно-промышленного производства выпускал системы релейной защиты, системы автоматизации, низковольтное оборудование. Все, что это шло в военно-морской флот и ракетную промышленность. Все, что русские используют в войне против нас, против Украины. Россия должна прекратить войну, перейти к дипломатии. Мы ясно обозначили свои предложения. Слава Украине. Ну вот ударили, и там Чебоксары, конечно, все это загорелось и так далее. Новый сервис. Вот вы радуетесь сервису, там же в России говорит, сервис, вот это вот, госуслуги. По многочисленным просьбам трудящихся, ну все у нас через Валентину Ивановну Матвиенко, все по многочисленным просьбам трудящихся. В Почте России больше нельзя детально отслеживать путь посылки. Теперь доступно лишь два статуса – отправлено и получено. В самой почте сообщили, что убрали подробности, чтобы не перегружать пользователя. Вот я не совсем понимаю. Ну вот, мне отправили посылку. Некто бросил мне чашку кофе, написал «Широ дякую». Большое спасибо. Спасибо вам большое. Тоже «Широ дякую» за донат. Ну, поразительно. Понимаете? Ну хорошо, это же можно было бы на сайте смотреть. Но нет, вот. Ну, как вам сказать, у каждого свои игры. Кто-то крошки собирает, а кому-то, значит, икра не того размера. Но что поделать? Илон Маск есть Илон Маск. Маск хочет, чтобы его состояние стало 10 триллионов долларов. Ну, вы понимаете. То есть. Маск написал в X, что план достичь размера личных активов в 10 триллионов долларов или ничего. Текущее состояние Илона составляет 788 миллиардов, и в этом году он почти гарантированно станет первым триллионером в истории после IPO SpaceX. Акционеры SpaceX одобрили беспрецедентную выплату Маску. Сумма не раскрывается, но я знаю, об этом писали, практически 1 триллион. 1 триллион долларов. Но по ее масштабах можно судить по условию роста капитализации SpaceX до 7,5 триллионов, а также созданию обитаемой колонии на Марсе. Кстати, хочу вам сказать, вот ему некую сумму, такую абсолютно сумасшедшую, дают ровно за капитализацию. И очень важно, значит, очень важно поселение на Марсе. Вот он должен сделать поселение на Марсе. Миша Швец бросил донат. Спасибо, добрый вечер. Всем привет. Персонально Райскому я котлеты делаю. Фавидин, Свят, Лари, Бектагул, мое почтение. Да, спасибо тебе большое. Ему передадут. Вот такая вот история с Илоном. Ну, там уже такие запредельные деньги, что... Я вам все время рассказываю про то, что создатели искусственных интеллектов, да, во множественном числе, что они, так сказать, понимают, что их детище такое, ну, компромиссное, и надо как-то понимать. Вот, например, вот, ну, вот Докинс, вы знаете, сказал, что искусственный интеллект уже приобрел сознание. Вот приобрел он сознание или нет? Вот как это определить? И тогда ребята пошли на неожиданный шаг. Интернет, искусственный интеллект компании, стали нанимать философов за шестизначные зарплаты из-за растущего недоверия к поведению нейросетей. Крупнейшие искусственный интеллект компании нанимают философов на старшие должности по этике и безопасности искусственного интеллекта. Базовая зарплата может доходить до 400 тысяч в год. Миша, ну что ты, нет, не приобрел, послушай меня, ну не приобрел, ну хорошо, не приобрел. В Anthropic эту позицию занимает Аманда Аскел. В Google DeepMind Иасон Габриэл. Они помогают разработчикам решать, как должен себя вести искусственный интеллект и какие ценности он должен поддерживать, а какие нет. Я хочу вам сказать, что это очень серьезная вещь. Не знаю, почему именно философов, а, например, не психологов. Тут и психологи, но во всяком случае, вот они, я так понимаю, хотят, ну, так сказать, философы нужны для того, чтобы определить рамки, а все-таки вот ежедневное общение с искусственным интеллектом, это, наверное, должны делать психологи, которые видят, куда, что происходит с сознанием, если можно так сказать, искусственного интеллекта того или иного. Это, на мой взгляд, важная история. Но видите, они этим озаботились. Ну, разные люди, разные СМИ, разные организации оценивают. Вот Соединенные Штаты. Вот какая у них сейчас... Вот к чему они пришли в войне с Ираном? Вот победили ли они его... Прижали ли они его так, что он больше не сможет ничего делать, Иран? Или, например, он как огурец? Reuters опубликовала интересную статью по этому поводу. По данным Reuters, оценки американской разведки не изменились. Ирану по-прежнему требуется от нескольких месяцев до года, чтобы создать ядерное оружие, примерно столько же, сколько и до начала ударов. Ну, это странное заявление, но вы понимаете, нам ли спорить с американской разведкой. Хотя Израиль атаковал ядерные объекты, а США нанесли удары по военной инфраструктуре, руководство страны и оборонной промышленности, ключевая проблема остается. Тегеран сохранил запасы высокообогащенного урана. Насколько нам известно, цитата, Иран по-прежнему располагает всеми своими ядерными материалами, говорит аналитик разведки США Эрик Брюер. По оценке МАГАТЭ, этих запасов может хватить на создание до 10 ядерных бомб при дальнейшем обогащении. При этом значительная часть материалов может находиться в глубоко скрытых подземных объектах, недоступных для ударов. Ну, наверное, так оно и есть. В Белом доме продолжают настаивать на успехе операции. Представитель администрации заявила, президент Трамп давно ясно дал понять, Иран никогда не получит ядерное оружие. И он не блефует. Вот такая вот история. Роман Москаленко говорит, что если нажать 2, то получается error. Ну, нажмите еще раз, попробуйте, а вдруг получится. Да, с ядерным оружием, конечно. Ну и... Ой, боже, как про это говорить? Вот мы говорим, например, российский режим людоедский. Ну, что имеется в виду? Имеется в виду, наверное, мясо, которое они отправляют, которое убивают, да, вот туда-сюда, вот что-то вот такое. Но нет. Понимаете, вот людоедство же можно скушать беленького, а можно черненького, а можно старенького, а можно молоденького. И вот когда я это читаю, я думаю, вот знали ли люди, вот то, что я вам прочитаю, герои этого, что они попадут в такую передрягу. Пишет профессор Преображенский. Вы упоминали в своих сообщениях вот это. В Новосибирске ученого Валерия Звегинцева приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за госизмену. Обвинили его в том, что он опубликовал статью, как вы думаете, где? В журнале. Вот в каком журнале? В американском «Предатель», в немецком «Предатель», в британском, ну, в иранском журнале. Причем статья перед публикацией прошла экспертизу на секретность. Звегинцеву, ребята, 82 года. Такой же срок дали и коллеге Звегинцева, 71-летнему Владиславу Галкину. То есть двух стариков буквально ни за что записали во враги народа и отправили на верную смерть. Причем смерть мучительную, в тяжелых условиях, без должной медицинской помощи. И таких приговоров все больше, их число измеряется сотнями в год. Скоро счет пойдет на тысячи. Музей ГУЛАГа и впрямь больше не нужен. Сам ГУЛАГ снова здесь, он снова работает и быстро разрастается. Ну вот, как же это? Вот, ну, просто поразительно. Ну, вот что это такое? Просто людоедство. Просто, дорогие друзья, людоедство самое примитивное. Кошмар. Смешно очень. 22 августа 1767 года вышел указ о запрещении крестьянам жаловаться на помещиков. Так что, когда мы говорим про то, чтобы не жаловаться там на Путина и так далее, ну, давняя традиция с 1700-х годов. Ужас. Путин не стесняется демонстрировать панический страх. Такой заголовок. И ему есть что показать. Так отчаянно бояться, как русский президент, на планете не умеет почти никто. Давно уже не секрет, что все сегодняшние кошмары – это следствие садизма и пугливости русского фюрера. Не будь Путин таким трусишкой, страна корчилась бы изящнее и загибалась не так смешно. Конечно, агония РФ неизбежна, но имея во главе придурка другого типа, она происходила бы чуть благороднее. Случилось невероятное. Вурдалак внезапно утратил доверие к депутатам Государственной Думы. Умники из ФСО нашептывали ему, что 90% парламентариев – лицемеры, а парочка и вовсе тайные враги русского мира. И кое-кто готов пронести на трибуны парада 9 мая маячок, который поможет дронам ВСУ найти дорогу к телу президента. Так или иначе, но всей коалиции параноиков, которую Путин любовно собирал годами, объявлен вотум недоверия. Но за этой фразой стоит, что депутатов Государственной Думы просто не пригласили. Умники из ФСО нашептали ему, что 90% парламентариев лицемеры. В общем, так или иначе, их вышвырнули. Запрещен проход и присутствие на параде Победобесия 9 мая. Пропуска на трибуны выдаваться не будут. Более того, те, которые выписаны, будут аннулированы. Нормально, правда? Теперь давайте посмотрим другой источник. Кстати, давайте посмотрим самое свежее. Секунду. Ну вот снова. Разведка США свежая. Удары не замедлили ядерную программу Ирана. Оценки Вашингтона базируются на строгом временном расчете. Спецслужбы давали Тегерану от 3 до 6 месяцев на сборку полноценного ядерного заряда. Разгром объектов отбросил программу примерно на год назад. Однако весенняя операция «Эпическая ярость», несмотря на тяжелый урон в Иране, этот годовой люфт не увеличила. Главной угрозой остается бесследно исчезнувший запас высокообогащенного урана. Режим прячет 440 килограммов сырья, обогащенного до 60%. Эксперты МАГАТЭ подсчитали, что при дальнейшей доработке этого объема хватит на десяток ядерных боеголовок. Спрятанные запасы урана превращают тактические успехи США и Израиля в отложенную угрозу. Ну вот, какая-то, в общем, тяжелая история в этом смысле. Но есть и хорошие новости. В восточной Капской провинции Южноафриканской республики отмечено сокращение числа роженец в возрасте от 10 до 14 лет. 292 против 396 годом ранее. Видите, то есть рожают, но меньше. Ну а что? Это же все правильно. Ох, Господи, Боже мой. Так. Теперь давайте посмотрим, секунду, сейчас. Секундочку. Да, только как мне со звуком сделать? Не, ну ладно, уже без звука. Я потом поставлю микрофон. Давайте тогда вот что сделаем. Одну секунду. Потому что микрофон у меня, скажем так, в лежачем состоянии. Просто лежит, и его поднять невозможно. Сейчас. Так, вот посмотрим вот здесь. Это видео, это тоже видео, сейчас. Потерпите, пожалуйста, одну секунду. Сейчас, друзья. Z-блогеры внезапно начали завидовать Украине. Российские провоенные каналы признали, что Украина обошла РФ в технологической гонке дронов. Они жалуются на российскую бюрократию, хвалят украинскую конкуренцию, быстрые поставки БПЛА и связь армии с гражданским сектором. Не так важно, насколько продвинулась линия фронта. Одну или две деревни освободили сегодня наши войска. Важна победа в гонке вооружений. Победим в гонке вооружений, автоматически победим и на поле боя, размышляет провоенный блогер Царев. Но это другой Царев какой-то, да, я так думаю. Это какой-то немножко другой Царев. Хорошо, смотрим дальше. 3-5. Да, сегодня не так уж много новостей. Давайте я еще посмотрю самое свежее, что пришло к нам. Одну секунду. Ну, то есть новостей много, но они должны быть интересны вам. Вот это да, но это для украинцев. Был такой министр здравоохранения Степанов. Его будут судить, но не в Украине, в Эстонии, а за махинации в украинской государственной компании. Вот это да. Вот видите, вот не получается так, чтобы... И вот теперь важно. Вы знаете, Богдана сделали иностранным агентом. А Богдан юрист. И вот сегодня он разразился видеосообщением. Ну, видео я вам сейчас показать не могу, но вы сейчас узнаете, о чем идет разговор. Несколько дней назад президент Зеленский вел против экс-главы своего офиса Богдана санкции. И вот что... сказал Богдан. Богдан заявляет, что это уголовное преступление. Мое быстрое расследование обстоятельств вынесения в отношении меня санкций показало, что их вынесли в отношении меня за распространение среди журналистов пленок Миндича. Ну вот там некоторых серий. То есть считается, что это он сделал. Сложная конструкция по опубликованию коррупционных разговоров чиновника связана с юридической фразой «за системную дискредитацию высшего руководства государства». То есть просто за критику власти, за правду, которую опубликовали те же журналисты, которые постоянно и системно критиковали меня, заявил Богдан в видеообращении. По его версии, санкции ввели не за коррупцию, а за противодействие ей, в частности, вот за пленки Миндича. Поскольку другого пути, кроме как бороться в этой несправедливости, у меня не осталось, я начинаю свое независимое адвокатское расследование обстоятельств совершения уголовного преступления, применения санкций в отношении Андрея Богдана. И обещаю все должностные лица, которые имели отношение к совершению этого преступления или определенным образом противодействовали установлению правды, будут привлечены к уголовной ответственности. Санкции так санкции, заявил он. Вот такая вот история. И я вас уверяю, что он пойдет, так сказать, вперед. Понимаете, в этом смысле. Смотрим дальше. Еще. Многие пишут про фламинго, которые ударили по Чебоксарам. Далеко, далеко. И еще какую-нибудь новость, значит, которая будет интересной в нашем стиле. Сейчас мы посмотрим. Две секунды. Потерпите, пожалуйста, одну секунду. Хорошо. Я хотел бы в заключение сказать несколько слов. Да, Анна Виллер, Порошенко и его адвокаты запаслись попкорном. Понимаете, в чем проблема? В Украине нет прецедентного права. Оно необходимо, потому что вот одного незаконно, второго незаконно, и надо делать суды от начала до конца. Это, конечно, не самое правильное решение. Ну, давайте теперь посмотрим, что вы пишете напоследок. Казахстан решил отказаться от поставок электроэнергии из России, теперь Китай на наиболее выгодных условиях будет поставлять электричество. Потрясающе. Какая невероятные вещи. Значит, у нас на Запорожье сегодня 12 человек погибло, боже мой. Конечно. Дальше. Рекламы. Тут вы описываетесь рекламы и тысячелетний рейх. Ну, хорошо. Теперь давайте сделаем следующее. Админ, куда-то делось наше голосование. Админ, значит, 2700 лайков. И сообщите мне, пожалуйста, результаты нашего голосования. То есть я спрашивал, начнет ли Путин продолжение, продолжит ли он войну не далее, как 10 числа. Вот напишите мне, поскольку я не вижу результаты голосования, они куда-то делись. Пожалуйста, напишите мне это. Ну, я не знаю, что вы... Я так понимаю, что вы проголосовали. Я видел цифры. В основном цифра 1, 1, 1. Там что-то 99,7. Получалось. Ну вот сейчас админ, я прошу или кого-то прошу, чтобы мне сбросили цифры. 99 против 1. Сигита, спасибо большое. Понимаете, у меня по этому поводу возникает только один вопрос. Каким образом вы умные, правильные, ну вот тут написано 2%, умные, правильные, информированные мною же люди вчера проголосовали за то, что решение Зеленского сделать паузу в войне, такую миротворческую, что это правильно было. Вот почему вы вчера проголосовали таким образом? Мне это не понять. Вы очень странные люди. Вы сегодня так, а завтра так. Ведь сегодняшнее голосование, ваше, как бы это сказать, вот, по-украински одностайность, то есть ваша, вы все одинаково не верите Путину. Так почему, если не верите Путину, почему вы вчера проголосовали за эту паузу, чтобы его не унизить? То есть вы проголосовали вчера за ошибочное решение Зеленского, которое на самом деле вам кажется идиотским и ошибочным. Ну вот что сказать. Это странно. И свободы хочется. Да, Анна Маркс пишет, так получилось. Как написал гений, то свободы хочется и реформ, то севрюшки с хреном. Да. Да, Сигита оправдывает. Поддержать режим тишины Зеленского – это ценностный выбор, стремление к миру. А прогнозировать обстрелы Путина 10 мая – это прогноз, продиктованный здравым смыслом, зная почерк агрессора. Потрясающе. Отмыли. Отмыли. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Значит, завтра у нас среда, и у нас абсолютно классическая. Извините, я немножко устал на эфире Алекса. Я там выкладываюсь, а потом очень уставший веду этот эфир. Простите меня за длинноты и так далее. Ну, завтра будет лучше. Все-таки паузы должны быть между эфирами. Немножко тяжеловато. Завтра в 16 и в 21 час. Не забудьте помочь каналу всеми способами и не забудьте позвонить родителям и детям, даже если вы в ссоре. Мы не вечные, мы не Путины. Пока.